эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Ваши приемники настроены на волну христианской радиостанции «Теос». У микрофона Сергей Худеев и в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы наших радиослушателей. Вы их можете задавать по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Их нам можно посылать через сайт. У нас там же вот на сайте вы нас можете слушать через интернет, и вы можете посылать нам вопросы. И можно также посылать нам на Viber и WhatsApp. Номер один и тот же и у Viber, и у WhatsApp. 8 977 850 0996. И я хочу подчеркнуть, что можно задавать любые вопросы, если вы верующий человек или неверующий, у вас какой-то такой, может быть, неприятный вопрос. Ну, задавайте любой вопрос, важно только, чтобы вы его хотели задать. Человек задает такой вопрос. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. Вопрос. Со времен Нового Завета Бог не проявляет себя образом, доступным для наших органов чувств. Так как ощутить Бога и найти его, хоть он недалеко от каждого из нас? Ну, прежде всего, мы ищем Бога в молитве, послушании, хранении заповедей, общении с церковью. То есть мы не ожидаем, что Бог открывается непосредственно органам чувств. Органы чувств, они воспринимают материальный мир. Но мы ищем Бога, когда мы живем христианской жизнью, когда мы ищем Его в молитве, когда мы читаем Священное Писание, когда мы общаемся с Церковью и когда мы усердно соблюдаем Божьи заповеди. Вова спрашивает, здравствуйте, в чем суть благодати для вас? Это ведь не узаконивание беззакония, спасибо. Благодать в Священном Писании, и это уже появляется в Ветхом Завете. В Ветхом Завете такое еврейское слово, как хесед, то есть неотступная милосердная любовь. Это то, что Бог проявляет уже в Ветхом Завете по отношению к Израилю. И там, например, есть такие слова, что Бог избрал вас не потому, что вы многочисленнее и слабее и сильнее всех народов, наоборот, вы самый малочисленный и слабый народ, но Бог избрал вас, потому что Он вас любит. Что Бог вас возлюбил не за то, что вы хорошие. У пророка Осии есть очень такой пронзительный образ, где Бог сравнивается с человеком, которому изменяет жена. И вот Осия, у него драма в семейной жизни, ему жена изменяет, она с ним не живет, она там по каким-то ходит другим мужчинам, и где-то она там вообще далеко обретается, и у нее дети уже от Буда, и Бог говорит Осии, иди, значит, ты ее возьми себе назад, потому что в конце концов она уже подостаскалась, подутомилась, и она просится назад. Уже эта женщина, которая годами изменяла своему мужу, которая навлекла на него позор, которая его обманула, которая его покрыла позором, вот он ее должен по слову Божию принять к себе в дом. Он должен ей все простить. И Бог говорит... Вот как этот муж поступил с этой своей беспутной женой, так я поступаю с домом Израилевым, по милости. Не так, как она этого заслужила, потому что, ну, на самом деле, в те времена были суровые, ее там вообще могли камнями побить, Если говорить о временах более мягких, то и было бы естественно сказать, ну и иди куда хочешь, уже больше я тебе ничего не должен, у меня больше нет по отношению к тебе никаких обязательств, я совершенно не обязан тебя вытаскивать из той беды, в которую ты себя загнала. Но Бог поступает не так. Бог берет неверный Израиль и восстанавливает его в общении с собой, и прощает ему грехи. И вот в Священном Писании понятие благодати, то есть абсолютно незаслуженной милости, которая абсолютно противна всему, что человек заслужил, противна всему, что он сделал. Вот это понятие милости и благодати, оно появляется уже в Ветхом Завете. И оно там присутствует уже весьма прочно. В Новом Завете благодать уже провозглашается как базовый, основной принцип отношений человека и Бога. И закон, он дается, конечно, в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете даются обетования, связанные с законом. То есть это обетования, которые говорят, что если вы себя будете хорошо вести, Бог вас благословит и даст вам жизнь. Ну, так коротко говоря. И если вы будете себя плохо вести, вы унаследуете проклятие, вы унаследуете осуждение. И люди стараются жить по закону. И закон обнаруживает, что люди по нему не живут. Законом познается грех. Когда вы пытаетесь жить по заповедям Божьим, вы обнаруживаете, что вы по ним не живете. Когда человек не пытается, он, понятно, может сказать, ну а что, уголовный кодекс я в целом чту, и значит, я в целом заповеди соблюдаю. А на самом деле заповеди — это не уголовный кодекс, конечно, заповеди — это нечто другое. И когда человек пытается их соблюдать, он обнаруживает, что он проваливается, что он их не соблюдает, что мы все грешники, что наша природа повреждена грехом. И вот законом познается грех. Закон показывает нам на наше провалившееся состояние. Закон показывает, что мы не сдаем экзамена. Закон показывает, что мы осуждены. И благодать, она приходит к людям, которые поняли, что они осуждены, которые поняли, что они провалились. Потому что если человек этого не понял еще, ну, с ним рано говорить о благодати. Благодать — это то, что человек способен воспринять, когда он понял, что он провалился перед Богом. И благодать означает, что Бог дарует нам искупление даром во Христе Иисусе. Что Бог нас принимает даром. Не потому, что мы хорошие. Потому что Бог хороший. Вот как в случае с Осией, Осия принимает свою жену, которая в высшей степени недостойная женщина, он ее принимает из чистой любви, из чистой милости. Так Бог принимает людей из чистой, незаслуженной милости. Царство Божие, жизнь вечная и блаженная, прощение грехов — это царский подарок. Это не что-то такое, что мы могли бы заслуживать, и не что-то такое, на что бы мы могли по праву претендовать. Мы этого абсолютно не заслуживаем, и мы это получаем даром. Как апостол Павел говорит в послании к Титу: «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по великой своей милости, бани и возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». То есть мы были абсолютно негодные люди, но Бог нас спас по великой своей милости через Иисуса Христа. Благодать означает, что я получаю спасение, я получаю Божие благоволение, я принят в общение с Богом даром. Абсолютно вне каких бы то ни было заслуг с моей стороны. При этом дар — это не значит, что... Понимаете, дар — это не что-то бесплатное, дар — это то, за что я не плачу. Если я, к примеру, пришел в гости к друзьям, меня там накормили вкусным обедом, я за него не платил, но это понятно, что за него платила принимающая сторона, за него платили те, кто меня угощает. И вот дар прощения грехов, он оплачен. Но не нами, он оплачен крестной смертью Иисуса Христа. Как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны, настолько больше, насколько море безгранично в сравнении с малой каплей. И вот мы получаем вечную жизнь, вечное спасение даром, потому что за этот дар уже заплатил Христос. Мы должны признать нашу полную неспособность платить за что-либо, мы должны просто принять это как дар. Какой-то был рассказ, то ли у Чехова, то не помню, у кого еще, может, у Чехова, когда некий мужичок призвал акушера на помощь, значит, к своей рожавшей жене, и когда, значит, все благополучно завершилось, этот мужичок говорит, дает ему 3 рубля. А ему акушер говорит: вы знаете, моя такса 5 рублей. Он говорит: ну, может быть, вы бедным делаете скидку? А акушер говорит: нет, я бедным делаю даром. Вот это вопрос как бы его профессионального достоинства. То есть если ты такой бедный и несчастный, и ты не можешь заплатить полную цену, ну хорошо, тебе окажут милость и сделают даром. Но не скидку. Потому что это не бывает дешево. Вот праведность Божия, она дешево не стоит. Ее нельзя купить со скидкой. А праведность Божия требует, чтобы грех был осужден. И грех полностью осужден, когда Христос умер на кресте. И мы можем только принять этот дар даром бесплатно. Если мы претендуем на то, что мы чего-то и сами заработали, мы и сами молодцы, мы уничижаем этот дар. Наше спасение есть дело благодати. По благодати Христос умер за наши грехи, по благодати нам они прощены, по благодати нам дарован Святой Дух, по благодати Бог продолжает вести нас и прощать наши грехи. А все это проявление только и исключительно Его чистой милости и благодати. Мы же со своей стороны ничего не вносим, как сказали отцы Второго Оранжевского собора, еще его называют Арафийский собор, никто не имеет ничего своего, кроме обмана и греха. При этом какова же роль закона в жизни христианина? Мы спасены от осуждения закона. Закон больше не висит над нами, как осуждение. Но закон является нашим руководителем. Теперь мы принадлежим Иисусу Христу и хотим жить в послушании Ему, мы хотим Ему угодить. Как Христос говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И вот Его заповеди мы находим в законе. То есть христианин ищет повиноваться закону. Это, вера ни в коем случае не означает свобода от закона в смысле беззакония. Нет, христианин ищет повиноваться закону из любви к Богу. Бог проявил ко мне великую щедрость и милость и благодать. Я прощен и облагодетельствован, и мне дарована жизнь вечная. Что я могу сделать, как я могу на это отреагировать? И Христос говорит: если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И вот эти заповеди мы находим в законе, то есть христианство не уничтожает закон. Наоборот, мы учимся соблюдать закон на более глубоком уровне. Потому что, когда у нас есть закон, которым мы должны пытаться спасаться, пытаться оправдываться, то люди начинают этот закон искать как бы обойти. Ну, знаете, вот как люди налоги платят, что никто не хочет попасть в тюрьму, и поэтому люди избегают прямого такого обмана, прямого ухода от налогов. Но любой грамотный бухгалтер, он знает, как оптимизировать, он знает, как заплатить меньше, не нарушая закона формально. Но вот как дать государству меньше, при этом не нарушая формально ничего, при этом не навлекая на себя никаких репрессий. Вот так и человек, который не со Христом, он может пытаться соблюдать закон для того, чтобы не получить по шее, для того, чтобы выполнить заповеди, и люди в итоге потом находят там миллион путей к тому, чтобы эти заповеди обойти как-нибудь, потому что это формальность. Когда человек пришел ко Христу, он действует из любви ко Христу, он думает о том, как ему соблюсти заповедь уже из искренней любви к Искупителю. Он уже думает не о том, как мне отделаться, он думает о том, как мне сделать то, что угодно, то, что порадует Бога. Во Христе мы приобретаем усыновление, и мы уже повинуемся закону не по страху наказания, не потому что какая-то непреодолимая внешняя власть на нас, нам этот закон навязала, а потому что в этом законе проявляется любовь ко Христу. Поэтому закон остается, он важен, но он важен в другом смысле. Мы не пытаемся им оправдываться. Еще пришел вопрос от Вовы. Так, вопрос по Матфея, 21 глава. Что за камень отвергли строители? Мне римские христиане из моего общения с ними говорят, что это Иисус Христос. Я говорю, что это закон. Ведь Иисус, который, пребывая до казни, говорит эти слова, что строители отвергли камень. То есть дело отвергнуть камень уже произошло в Писании и ранее написано им и прочитано. А Иисуса Христа ведь мало кто успел отвергнуть и записать в Писание. То есть моя позиция в том, что строители отвергли тот камень, тот закон до прихода Иисуса. Иисус при земной жизни об этом и говорил, что люди правило на правило, тем самым отодвинув закон Божий. Спасибо. Вы знаете, все-таки камень — это Христос. Вот мы видим, что в Писании, например, камнем назван Бог и камнем назван Христос неоднократно. То есть все-таки интерпретация камня как закона, мне кажется, необоснованной. Так, Александр, чем оправдаются перед Богом глупые самонадеянные люди, если в Библии такие примеры? Мы все оправдываемся перед Богом Иисусом Христом. То есть мы не можем оправдаться перед Богом, чем бы ты и кем бы ты ни была, кроме Иисуса Христа. И тут, конечно, глупость, как, в принципе, такое, знаете, интеллектуальная недостаточность, это не грех. Бывают, ну, сатана, он очень умный вообще, такой вот весь умный-умный, он слишком умный. А люди могут быть святыми и быть при этом людьми чрезвычайно простого ума. То есть сам по себе интеллект — это очень хорошо, это Божий дар, которым можно наслаждаться, но это не что-то такое нравственно важное, понимаете? Это как, ну не знаю, как внешняя привлекательность, как физическое здоровье. Все это хорошие Божьи дары, мы за них должны быть благодарны. Но если человек там, не знаю, некрасив или не умен, это ни в коем случае его не отторгает от спасения. Он этим все равно находится в милости Божией, все равно он может быть спасен, об этом не стоит беспокоиться. Вот самонадеянность — это уже нравственный порог, который действительно человека от спасения уводит. Действительно, человек самонадеянный, он, который считает, что он сам со всем справится, который не хочет возложить свою надежду на Бога, он, увы, находится в опасности. Светлана спрашивает, как вы думаете, почему Бог не открывает завесу глубокого смысла бытия, что Дух так и носился над землей? Ну, там над водой носился, там речь идет о том, что творение, оно проходит через некоторые этапы, что творение — это процесс, который разворачивается во времени, и сначала возникает такой неупорядоченный хаос, что земля безвидна и пуста, и Дух Божий носится над водою, и Бог не просто творит существующее, не просто вызывает его из небытия, он его еще и упорядочивает. Я напомню, что с нами можно связаться, задать вопрос по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или можно присылать нам вопросы на радио, на радио Теос через Вайбер и Ватсап 8-977-850-09-96 и можно нам писать сообщение через наш сайт. И я также веду трансляцию у себя в Фейсбуке. И вот можно смотреть, можно в комментариях в Фейсбуке тоже задавать вопросы. Вера спрашивает, где находится лоно Авраама? Ну, на лоне Авраамовом, буквально на коленях у Авраама. Вот как ребенок, который сидит на коленях у отца, он также сидит там на лоне Авраамовом. То есть то, что праведники находятся на лоне Авраамовом, Авраам — это отец веры, это отец еврейского народа, и находиться на лоне Авраамовом, это значит быть любимым чадом у Авраама, это находиться у него на коленях, как любимый ребенок находится на коленях у отца. И это выражение, которое описывает место пребывания праведников в раю. Лон Авраамова — это, собственно, рай. Вопрос задал Олег. Добрый день, Сергей Львович. Царь Давид был многоженцем, однако Бог осудил его лишь за прелюбодеяние с Версавией, не за многоженство. Стало быть, Бог не осуждает многоженство. Бог осуждает многоженство, но Бог работает в истории спасения с теми людьми, которые есть. Люди, которые упоминаются, герои Ветхого Завета, в том числе герои веры Ветхого Завета, Авраам, Давид, Соломон, многие люди, которые в Ветхом Завете упоминаются, они тяжело грешат, и они принадлежат культурам, в которых присутствует грех. То есть это грешные люди, которые живут среди грешных обычаев. Огромной было бы ошибкой считать, что все, что мы находим в Писании, является неким образцом для подражания. Знаете, как вот иногда бывают наивные атеисты, там, как Докинс какой-нибудь, они берут, открывают Священное Писание, вычитывают там что-нибудь в Ветхом Завете и говорят, вот там Бог благословляет там того же Давида, а Давид, он был очень такой суровый товарищ, его грехи-то и не сводятся к многоженству, там много чего он вообще натворил. Ему даже потом Бог говорит, что ты вел большие войны, пролил много крови, и поэтому ты не построишь храм, а построит твой сын, который будет человек мирный. И поэтому то, что Давид был многоженцем, Давид был политиком, он был воином, он там проливал кровь, это все Бог попускал, но не одобрял. Но потом Давид совершил нечто, что и по меркам его времени, и по стандартам самого Давида было, несомненно, за пределами, скажем так, обычного уровня безобразия эпохи. Он предал своего подчиненного для того, чтобы завладеть его женой. То есть у него был его офицер, его подчиненный, который ему служил верно, Урия Хиттиянин. И он его погубил намеренно для того, чтобы овладеть его женой. И вот это предательство по отношению к человеку, который верно ему служил, это особенно прогневало Бога, и Бог обратил на это внимание. Бог в этой ситуации действует постепенно, меняя нравы людей. И Бог лепит не из пластилина. Знаете, я вот помню, как-то я смотрел передачу, и там появлялся пластический хирург, и он говорил, что там приходят к нему люди и говорят, вот сделайте меня такой красавицей-красавицей, что вообще, вот как, вот вам обложка журнала, вот сделайте мне такую же точно, такое же точно лицо. И им на этот хирург говорит, ну, вы знаете, я леплю не из пластилина, что есть там исходные данные, с которыми я должен иметь дело. Вот точно так же у Бога есть исходные данные, с которыми он должен иметь дело. Люди, которые живут в эпоху Ветхого Завета, это грешные люди, которые живут в условиях грешных обычаев. Одним из этих греховных обычаев является многоженство. Но этот греховный обычай, он косвенно осуждается в книге Бытия. Мы уже находим, что Бог сотворил мужчину и женщину. И Бог устанавливает брак как союз между одним мужчиной и одной женщиной. И Христос говорит, подтверждает эти слова, он говорит, что нельзя и разводиться. То есть даже серийная такая моногамия недопустима. Человек должен вступать в брак, и он должен хранить верность жене. То есть Давид, конечно, грешил. Он грешил многоженством, он грешил много чем, но Бог, действуя с такой педагогической осторожностью, обличил Давида в данном случае, когда он совершил нечто даже для его уровня возмутительное. Ну, то есть, не знаю, когда ребенок учится в первом классе, его не порицают за то, что он не решает задачки для четвертого. Вот когда он проваливается в задачки для первого, его за это порицают. И поэтому то, что Давид был, как вся там, что было типично для тогдашнего царя многоженцем, это, ну, такие нравы эпохи. то, что он предал и погубил своего подчиненного, чтобы завладеть его женой, это было даже Давиду на том, в тот момент должно было быть понятно, что он совершает беззаконие, что это, этого никаких оправданий не может быть. Вот еще пришло сообщение с сайта. Так, оно пришло почему-то на китайском языке. Возможно, какие-то проблемы с кодировкой. Поэтому, к сожалению, я не смогу его прочитать. У меня вот нету сверхъестественного дара языков. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8-800-333-1706. И можно присылать нам сообщение на Viber и WhatsApp. Они оба на один и тот же номер. 8-977-850-09-96. Так. Почему в грехах обязательно исповедоваться священнику, а что, если он грешнее меня самого? Ну, личная греховность священника, она не имеет отношения к делу в данном случае, если вы исповедуетесь, потому что священник есть свидетель вашего покаяния, он, скажем так, от его личной греховности, отпущения ваших грехов не зависит вообще никак. То есть это... Вопрос вашего покаяния, ну, представьте себе, что к вам приходит, не знаю, почтальон и приносит вам послание, что дело против вас прекращено, там, амнистия вышла. Вы не станете же придираться к почтальону и выяснять, а достаточно ли почтальон добродетельный человек, чтобы приносить такие важные сообщения. Да не важно. Важно, от кого он пришел. Священник выступает от имени Христа, он его посланец, и от его имени провозглашает прощение грехов. Обязательно ли исповедовать грехи перед священником? Понимаете, это не какая-то такая тяга, которую на вас повесили, что иди там, себя ломает, им исповедуйся перед священником. Это помощь. Это помощь огромная. Если вы имели вообще опыт исповеди, то вы понимаете, что прийти на исповедь – это благодать, это помощь Божия, которую нужно просто с благодарностью принять. Так, я напомню наш Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Так, во многих странах официально существуют однополые браки. Некоторые церкви их признают и венчают. Может ли измениться позиция православной церкви в этом вопросе? Вы знаете, нет, потому что брак – это союз мужчины и женщины. И понимаете... Если мы назовем браком что-то другое, то от самого переименования это ничего не изменится. Это просто вопрос человеческой природы. Люди так устроены, что, знаете, вот птицы, они вьют гнезда. Птицы, они вот, это у них часть их птичьей природы. Люди вступают в брак, то есть образовывают союз, когда мужчина и женщина живут вместе, обычно рождают вместе, воспитывают детей, там разделяют стол и постель. Вот это называется браком. Вот эта реальность, которая существует до церкви, она существует до государства, она существует просто от сотворения человека, она называется браком. Это часть человеческой природы. Государство не может менять человеческую природу. Государство только может себе что-то выдумывать и, не знаю, объявлять браком какие-то другие формы сожительства, но от этого они в брак не превратятся. То есть по существу это не будет являться браком. Ну, это как, знаете, можно объявить, там, не знаю, мужской пивной животик беременностью, и мужчина от этого беременным не станет ни разу, даже если принять на эту тему какие-то законы. Потому что такова человеческая природа, и она не меняется. Государство не может изменить человеческую природу, и церковь, соответственно, в этом отношении не должна следовать за государством. Церковь, она придерживается достаточно обыкновенного здравого смысла. Добрый день, Сергей Львович. Хотел бы задать этот вопрос. Надеюсь, это не прозвучит грубо или враждебно. Но меня волнует этот вопрос. Почему церковь не борется с несправедливостью, пытками, коррупциями, другим злом, которое происходит в нашем обществе? Вы знаете, потому что церковь не является прокуратурой. Церковь не является судом и следствием. Вот смотрите, допустим, у нас проносится по социальным сетям сообщение: Вася Пупкин – злодей, подлый коррупционер, украл там 100 тысяч миллионов государственных денег, там власти покрывают. И что, как мы можем на это реагировать? Ну, на самом деле никак, потому что откуда я знаю? Через день проносится другое сообщение, и говорится: нет, Вася Пупкин, он наоборот борец с коррупцией, а его хотят оклеветать настоящие коррупционеры, чтобы его утопить. Я на это что могу сказать? Как я могу с этим бороться? У меня нет следствия и суда, чтобы понять, кто из них врет. Я, понимаете, в интернете у меня был период, когда я перепощивал эти возмущенные сообщения, там приходит какое-то сообщение о каком-то безобразии, беззаконии, что кто-то что-то уворовал, какие-то происходят безобразия, и я перепощиваю, говорю, какие гады, там, очень негодую, потом приходит другая версия. Оказывается, все по-другому. И оказывается, что может все иначе. Кто кого оклеветал, непонятно. А чтобы разобраться, кто кого оклеветал, нужно следствие. Нужны специально обученные люди, которые приедут на место, которые опросят свидетелей, которые запишут их показания, которые там попросят их подписаться под этими показаниями, у которых есть полномочия эти беседы проводить, у которых есть профессиональные навыки. А потом все это попадет в суд, в суде все это будет долго упорно рассматриваться. И для того, чтобы понять, кто виноват, нужен суд, нужно разбирательство. Нужны определенные социальные механизмы, которых нет у церкви, которые есть только у государства. И когда мы просто в блогах читаем, что такой-то человек, вот гад там, не знаю, церковь должна с ним что-нибудь делать, а что с ним может делать церковь? И откуда мы точно знаем, что он гад? Ну вот, когда постоянно сидишь в интернете, постоянно наблюдаешь, что люди имеют... есть разные точки зрения. Вот любое громкое уголовное дело, одни люди настаивают на том, что это невиновный человек, его оклеветали враги, другие говорят: нет, он очень даже виновный, его пытаются отмазывать, значит, такие же злодеи, как он. Как церковь там, не знаю, кто может в этом разбираться, там патриарх, священники... Это дело следователей, которые должны собирать доказательную базу. Это дело адвокатов. Там. Но если вы не являетесь профессиональным адвокатом, профессиональным юристом, там, следователем, вы мало что можете сказать по этому поводу. Поэтому церковь, она вообще занимается другим делом. Церковь вас, не вашего соседа, а вас, приводит к вечному спасению. И церковь может что бы то ни было сделать с вами, только если вы добровольно придете, будете искать ее руководство. Ну, представьте себе, я там прихожу к врачу и говорю: вы знаете, я вот вообще прочитал в интернете, что есть такой Вася Пупкин, и этот Вася Пупкин ведет страшный и здоровый образ жизни. Он из Макдональдса не вылезает. Он сидит там, ест гамбургеры, запивает пивом. Представляете, какой ужас. И мне, наверное, этот врач скажет, что, ну, Вася Пупкин, наверное, не прав, если правда то, что про него говорят. Но мы же с ним ничего не можем сделать, пока он не придет к нам за консультацией. Пришли вы, и если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, вы, пожалуйста, о них расскажите, мы подумаем, что с ними делать. Человека, который не приходит за исцелением, мы с ним ничего сделать не можем. Вот точно так же... приходить и рассказывать нам в церкви, какой мой сосед там большой грешник, это довольно бессмысленно. Я прихожу в церковь для того, чтобы избавиться от моих грехов. Мне могут помочь в избавлении от греха, в моем духовном возрастании, если я этого хочу. Я ничего не могу... Церковь, понимаете, Евангелие, оно не про соседа, не про то, как мне наехать на соседа за то, что он плохой человек. Евангелие – это про то, как мне измениться для того, чтобы войти в жизнь вечную и блаженную. «Спасется ли человек, который верил во Христа, но не ходил в церковь?» – спрашивает Алексей. Вы знаете, вера во Христа, она все-таки предполагает определенные действия. А вот опять-таки вернемся к аналогии с врачом. Если я доверяю врачу, то, наверное, я делаю то, что он предписывает. Наверное, я принимаю таблетки, которые он прописал. Наверное, я там соблюдаю диету, которую он назначил. Если я ничего этого не делаю, то, наверное, я просто не верю. И вот если я, не знаю, не в тюрьме сижу, там, ну, бывает, физический человек не может ходить в церковь, бывает. Но если я имею полную возможность ходить в церковь и не хожу, то это тогда получается, что ну, это не вера просто. И такая вера не может привести к спасению. Может ли Бог оказаться инопланетянином? Некоторые считают, что людей на Земле сотворили инопланетяне. Ну, вы знаете, инопланетянин — это все-таки другая... Инопланетяне — это часть тварного мира. И инопланетяне, они, как вам сказать, имеют совершенно... Это нечто совершенно другое, чем Бог. Бог — это творец Вселенной. Это творец вот всех этих планет, всех этих галактик, вообще всего, что во Вселенной существует. Предполагаемые инопланетяне, которых никто не видел, но вот предположим, что они как существуют в качестве персонажей фантастики, предполагаемые инопланетяне — это часть вот этого сотворенного мира, который Бог создал. И они в этом отношении не являются Богом и никак на Бога не похожи, потому что они в любом случае только часть тварного мира. Относительно того, что инопланетяне там могли сотворить человека, ну, это, в общем-то, научная фантастика. Научная фантастика, там у людей фантазия работает, это как угодно. Так, ага, еще пришел вопрос про инопланетян. Может ли церковь признать существование инопланетян? Как это отразится на христианской вере? Ну, на самом деле, никак не отразится, может признать, почему бы Богу не сотворить жизни где-то еще. В принципе, Библия об этом ничего нам не сообщает, но Библия не обязана об этом сообщать, Библия — это не энциклопедия. В принципе, Бог мог сотворить разумную жизнь где-то еще. Это не подорвет христианскую веру, если инопланетяне вдруг объявятся. Ну, у Клайва Льюиса, например, есть космическая трилогия, где он описывает вот этих предполагаемых инопланетян в контексте христианского мироздания, но пока что это абсолютно не актуальный вопрос. Пока что абсолютно никаких признаков инопланетян нету. И ученые, которых настойчиво ищут, признают, что не нашли. Так, человек пытается прозвониться, но пока, увы. Пока никаких абсолютно свидетельств существования инопланетян не нашли. И поэтому вопрос не стоит. Это чисто литературные персонажи пока. И в теории, чисто теоретически, если вдруг они объявятся, нет, это христианскую веру не подорвет. Но пока что это чисто теория. Никаких доказательств, никаких свидетельств реального существования нету. Александр спрашивает, мир злых духов — это часть тварного мира или часть невидимого духовного? Невидимый духовный мир — это тоже часть тварного мира. Тварный мир — это все, что Бог сотворил. То есть Бог сотворил небо и землю. И, знаете, как мы в символе веры говорим, что мы веруем во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. То есть Бог является также и Творцом невидимого мира. Бог сотворил, кроме людей, еще и ангелов. Часть этих ангелов отпала от Бога, а часть из этих ангелов стали, значит, бесами, стали нашими врагами, врагами нашего спасения, но они являются тварными существами, как и мы. Как христианство относится к гаданию на картах? к любым формам гадания христианство относится в высшей степени негативно. Не ворожите и не гадайте. Это то, что Священное Писание постоянно говорит. И это то, что уводит нас в область как раз падших духов. Это то, что запрещено Богом. И это то, что делать ни в коем случае не надо. Стать христианином — это значит решительно порвать с любыми формами оккультизма. То есть это то, что для христианина совершенно неприемлемо. Так, вот еще пришел вопрос. Могут ли в Библии содержаться ошибки? Некоторые говорят, что да, некоторые нет. Каково ваше мнение? Смотря что мы считаем ошибками. В Библии сколько угодно может содержаться ошибочных утверждений. Например, в цитатах, ну, вот Рече сказал «безумец в сердце своем, нет Бога». Это цитата из «Безумца». И понятно, что она ошибочна. Или там в книге притчей, там увещевание к некому молодому человеку, и говорится, если будут уговаривать тебя злодеи, дальше там идет длинный прогон насчет того, к чему именно его злодеи будут склонять, там, заняться грабежом и убийствами. Тут и, значит, их не слушайся. И, очевидно, вот эти слова злодеев, они в Библии содержатся, но они являются ложными, они являются ошибочными. То есть в Библии могут содержаться ошибочные высказывания. Мы верим, что Библия безошибочна в своем учении. Не в том, что любое и каждое высказывание в Библии, оно безошибочно. В Библии можно там накопать ошибочных высказываний, это не должно нас удивлять совершенно, но Библия, то, чему учит Библия в целом, как послание, и каждая отдельная фраза, которая содержится в Библии, это не совсем одно и то же. Отдельные слова, скажем, отдельные высказывания могут быть ошибочными, если мы их изолируем от контекста. То есть, как, чем иногда любят заниматься там, критики Священного Писания, они что-нибудь выдергивают из контекста и говорят, там Библия учит тому и тому. А для того, чтобы понять, чему учит Библия, мы должны рассматривать ее полностью, как целостное послание, в центре которого стоит Иисус Христос. Так, пришел вопрос, почему Ироду вменяет грех кровосмешения? Разве его брат был еще жив, когда он взял жены Иродиаду? А если нет, разве это не исполнение закона о вдове брата? Заранее спасибо за ответ. Его брат был жив. И поэтому, собственно, брать жены Иродиаду было беззаконием, было тем, что было совершенно неприемлемо по закону. Но вот Ирод этим законом грубо пренебрег. Я напомню номер нашего WhatsApp и Viber 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. Каково отношение христианской веры к легализации марихуаны? Ведь вино разрешено, а оно гораздо вреднее. Немножко необычный вопрос, но отношение церкви в целом по поводу легализации марихуаны не высказывалось. Поэтому за церковь в целом я не скажу. Но с точки зрения христианского здравого смысла легализация дополнительных веществ, изменяющих сознание, это было бы неправильно, потому что, понимаете, насчет алкоголя при всех разрушениях, которые он производит, уже сложилась определенная культура потребления. Мы уже знаем, что это такое, мы уже знаем, что от этого ожидать. Марихуана — это новое вещество на рынке. Если его легализовать, люди начнут активно им пользоваться. И с точки зрения христианина вообще искать утешение в веществах — это неправильно. Мы должны сохранять ясный рассудок, мы должны молиться Богу, и, знаете, ну, молиться Богу под марихуаной — это как-то странно. И поэтому нужно, конечно, очень умеренно употреблять вино и Знаете, вино — это такой обрядовый напиток. Его можно употребить на какой-нибудь большой праздник. И именно в качестве такого праздничного напитка, который маркирует праздник, и умеренно. А вот марихуана, с ней никаких традиций не связано. Ее люди употребляют обычно просто для того, чтобы получать удовольствие. И это опасно. Люди пересаживаются с марихуаны на более тяжелые наркотики. То есть просто с точки зрения здравого смысла, я думаю, христианский ответ – нет. Мы все-таки против того, чтобы расширять доступ народа к веществам, изменяющим состояние сознания. Еще, значит, вопрос. Так, если человек по ошибке исповедовался священнику-раскольнику, отпущены ли его грехи? Вы знаете, я думаю, чтобы у вас не было каких-то смущений на эту тему. Просто подойдите к священнику, которому вы доверяете, к священнику не раскольнику, и с ним этот вопрос обсудите. Я склонен думать, что грехи прощает Бог по раскаянию самого человека. Но, понимаете, для того, чтобы не возникло каких-то недоразумений, каких-то непониманий, лучше все-таки эту ситуацию изложить священнику, которого вы доверяете, которого воспринимаете как каноничного священника. Я вижу, уже время, к сожалению, наше подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.